Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 611-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся ко второй главе послания к Ефесянам. И именно здесь, во второй главе, перед нами прошлое, настоящее и будущее христианской церкви. Хотите понять, где мы были, где мы находимся сейчас и что будет дальше? Хотите узнать ваше и наше с вами будущее? Читайте вторую главу послания к Ефесянам. К гадалке точно ходить не надо. Ну, хотя бы потому, что люди, которые претендуют на то, чтобы говорить будущее и подсказывать, как другим жить, сами как-то свою жизнь выстроить не могут. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти люди обычно бедны, а при этом пытаются учить других, как, вот, собственно говоря, разбогатеть, богатея при этом за их счет. Но вот послание к Ефесянам, вторая глава. Я хочу начать с того, чтобы еще раз прочитать первый стих. Мы в прошлый раз его уже читали. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот наша типа жизнь, да, мы как бы жили, на самом деле в прошлом мы были во грехе, вот это наше положение в прошлом. По этой причине мы были мертвы в грехах и преступлениях, но при этом сатана давал нам что-то типа, ну, скажем так, своей энергии, и казалось, что мы как будто даже ходим, да, мы как бы жили. Но никакой духовной жизни в нас не было. Мы скорее жили по духу времени, по духу цивилизации. Есть такое выражение «жить в стиле». Вот мы, конечно, жили в стиле. Это был стиль неверующего человека, стиль человека безбожного. Интересно, что иногда в таком же стиле начинают жить и христиане. Однако, когда мы христиане, для нас эта жизнь неестественна. О такой жизни говорит Иаков в своем послании, 4 глава с 1 стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Что же значит жить по воле мира или дружить с этим миром? Это значит, прежде всего, прилепляться к миру. И когда мы начинаем прилепляться к миру, в нашей жизни появляются вот эти мирские проявления, эти грехи. Кстати говоря, есть немало христиан, которые на словах отделяют себя от мира, но на самом деле мечтают жить в мире. И в своей голове, в своем сознании, в своем сердце даже живут в мире. Человек говорит: «Ну вот смотрите, от сколького я воздерживаюсь. Смотрите, как я себя ограничиваю ради Бога. Я эти фильмы не смотрю, я сериалы не смотрю. Я с этими людьми не встречаюсь. Тут один важный момент. Не смотришь, то ты не смотришь. А хочешь посмотреть? Вот ты себя ограничиваешь, потому что Бог тебя от этого избавил? Или ты чувствуешь, о, какой я герой? Я об этом мечтаю, но я себя ограничиваю. Помню, в начале 90-х годов мы вместе с гостями, с иностранцами, пошли в ресторан, и там был пастор вместе с нами в группе. Это был наш российский пастор, ему было уже за 70. Он никогда в жизни в ресторан не ходил. И всегда считал, что это грех. А тут мы попали, там какие-то женщины полуобнаженные танцевали. И вот пастор такими широко открытыми глазами на все это смотрит, как подросток, честное слово, и говорит: «Ничего себе! Надо же! Какой он грех! Всю жизнь про него проповедовал, никогда его не видел». Казалось, что все глаза его были там, в этом зрелище. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, как часто проповедники, говоря, например, про блудного сына, начинают живописно рассказывать про его греховный образ жизни в далекой стране. Библия про грехи блудного сына в далекой стране говорит очень мало. А вот проповедники начинают рассуждать долго и упорно, описывая во всех мельчайших подробностях, как он там жил в грехе. Знаете, что это выдает? Это выдает человека, который во всем себя ограничивает, но очень хочется грешить. Вот эта привязанность к миру, любовь к миру в нем остается. И ограничивая себя, человек как будто скучает по предмету своей любви. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот это привязанность к миру. Это привязанность обычно ни к чему хорошему не приводит. Знаете, я о чем вспоминаю? Мы как-то с женой приехали в очень известный город. Я не буду сейчас говорить, какой именно, потому что это могли быть самые разные города. И я настолько влюбился в этот город, и поначалу мне совершенно не хотелось возвращаться домой и не хотелось оттуда уезжать. Но вот как-то к концу поездки Бог изменил мое сердце. И когда самолет поднимался ввысь, и город таял в тумане, я подумал: ну и хорошо, я совсем не жалею о том, что ты вот так таешь, потому что Бог для меня приготовил нечто гораздо большее. А потом подумал: хотел бы я также относиться к этому миру. Придет момент, переходите в вечность. И я скажу: мир, как хорошо, что сейчас для меня ты таешь. И не буду хвататься за что-то такое, что в этом мире мне было как-то по-особому дорого. Понимаете, какая штука? Ведь в Священном Писании мы находим достаточно суровые слова по поводу жизни в этом мире. Это не значит, конечно, что мы не имеем права посмотреть хороший фильм или пойти в ресторан и вкусно поужинать. Это значит, однако, что все эти дела не должны обладать нами. Потому что люди, которые прилеплены к этому миру, отстоят очень далеко от христианства. Второе послание Петра, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Ваала, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную, ну и так далее. Вот это как раз о людях, которые прилепляются к заблудшему миру. И нужно понимать, что да, хочется иногда посмотреть фильм, или вкусно покушать, или поиграть в какую-то игру, но с другой стороны ты четко осознаешь, насколько не вписываешься в этот мир. Если ты действительно любишь Господа, если живешь ради Него, то и не будешь ты в этот мир вписываться. И это нормально. Но возвращаемся к посланию к Ефесянам. 2 глава, 3 стих. Тут апостол Павел делает очень важную вещь. Не знаю, заметите вы или нет. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Апостол Павел начинает разговор в первом лице множественного числа. То есть он включает в этот разговор и себя. Не просто вы, но и мы тоже. Это весьма показательно. Ведь апостол Павел с точки зрения праведности закона назвал себя непорочным. То есть, как иудей, как человек под законом, он действительно был молодцом. И тут он говорит, вот это мы так жили. Это нас тоже касается. Сегодня есть христиане, которые живут ради греховной природы, а не ради Христа. Как-то мы общались с одним богатым бизнесменом, христианином. Он начал показывать мне свой новый дом, рассказывать об успехах своего бизнеса. Я поймал себя на том, что он практически ничего не говорит о Христе. О себе, да, о доме, конечно, о бизнесе еще бы. Но Бог как будто остался для него за скобками. Человек уже в новой жизни, он вроде бы возрожден, или, по крайней мере, предполагается, что возрожден. Но потому, как он говорит, как он рассуждает, этого не видно. Казалось, что самое ценное, самое дорогое для него — это как раз недавно построенный дом. Но возвращаемся к тексту. В 4 стихе перед нами изменение интонации, изменение настроения. Стихи с 1 по 3 и с 4 по 6 как будто противостоят друг другу. Более того, во многих переводах 4 стих начинается со слова «но». «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас», и так далее. «Но», да, то есть первая часть — это грусть, это тьма, это как бы жизнь, а на самом деле смерть. Вторая часть — это жизнь, настоящая жизнь. Это свет, это подлинная радость. Мы выясняем, что Бог Отец оживил нас вместе со Христом. 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Остановимся здесь, потому что дальше еще одна очень важная мысль. А пока радикальная перемена. От мрака и тьмы, от абсолютной потерянности человека до, стихи с 4 по 6, бесконечной милости Бога. Той милости, той благодати, которой хватит для любого человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
рассказывают про одну очень бедную женщину, которая впервые попала на океан. В жизни у нее никогда ничего не было в изобилии. И ей всегда все приходилось растягивать, чтобы подольше хватило. И вот она смотрит, и безбрежный океан. И такая восклицает: «Надо же! Впервые вижу что-то такое, чего вот по-настоящему достаточно». Она увидела воду в океане. Она решила, что ей этого достаточно. Кстати, в какой-то степени эта женщина права. Божья милость тоже как океан. Это океан милости. Ни один человек не может сказать, что ему не хватило этой милости. Что же это значит получить спасение по Божьей благодати? Давайте начнем хотя бы с того, что мы были мертвы. И в этом своем состоянии мы не были способны ни к чему такому, что было бы как-то угодно Богу. Но Бог пришел к нам. Да, Он не нашел в нас ничего достойного спасения, но все равно пришел к нам. Давайте вспомним, как открылся Бог Израилю через Моисея перед тем, как вывести Израиль из Египта. Ведь израильтяне в Египте не служили Богу. Более того, ну да, мы знаем, что у них был рабский труд, но вполне возможно, что некоторые израильтяне даже поклонялись идолам. И все же Бог обращается к ним, Он призывает их, потому что возлюбил их. И вот тут очень легко попасться на такой крючок. Многие на него попадаются. Была такая песня много лет назад, в которой повторялись английские слова «love, love, love», «любовь, любовь, любовь». И там был также такой припевчик, где пелось о том, что любовь — это все, что мне нужно. Многие христиане почему-то стали полагать, что именно любовью спасает Бог. Как-то на молодежной конференции ко мне подошел парень и говорит: «Пастор, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог научил меня любить, вот потому что это такая спасающая любовь, которую Он дает». Я напрягся и говорю: «Ну да, вы правы, что, конечно, Бог есть любовь, но, говорю я, почему вы решили, что Он спасает любовью?» И я продолжил настаивать и говорю: «Покажите мне библейский фрагмент, на основании которого вы так решили». Молодой человек был в шоке. Казалось, что я задал ему вопрос, ответ на который очевиден. И он говорит: «Ну как же? Главный стих Библии, Иоанна 3:16. Там четко говорится, что Бог спасает любовью». «Да», — отвечаю я, — «а давайте-ка мы прочитаем этот стих, и желательно не по памяти, а прямо в Библии». Мы открыли Священное Писание и прочли: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» И тут я остановился. Я говорю: «Молодой человек, вы можете себе представить, что тут написано: ибо так возлюбил Бог мир, что взял и спас нас?» «Нет, тут так не написано». «Ибо так возлюбил Бог мир, что просто взял и всех нас простил?» «Нет, такого тоже не написано». «А что написано?» «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы спасти нас, недостаточно было просто возлюбить мир. Что-то еще должно было произойти. Бог спасает нас не любовью. Он спасает нас как раз благодатью через веру. Мы с вами читали это уже сегодня, я прочту еще раз. Это конец 5 стиха 2 главы послания к Ефесянам. «Благодатью вы спасены». И несколько позже, 8 стих: ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Бог спасает не любовью. Бог спасает благодатью. Я бы хотел объяснить это на простом примере. У одной девочки была мама, учительница русского языка и литературы. Причем она была учительницей у нее. То есть вот мама, учительница у дочки. Это, кстати, зачастую бывает плохо. Не надо такого делать. А вот они такое сделали. Мама преподавала у дочки. А дочка очень плохо училась. Ей никак не давался русский язык. И в конце концов маме пришлось вывести ей двойку за полугодие. Дочка в слезах пришла к маме и говорит: «Мам, что ж ты делаешь? Ты ведь меня любишь. Ну ты можешь мне хоть как-нибудь троечку натянуть?» На что мама ответила: «Да, я тебя очень люблю. Но как ты себе представляешь, чтобы я натянула тебе троечку? Оценок твоих на это не хватит. Так что эта двойка, она справедливая. Ну, мам, сделай что-нибудь», — продолжала плакать дочка, «я тебя очень прошу». Мама говорит: «Доча, милая, если бы я могла, я бы эти диктанты и сочинения села и за тебя написала. Но я не могу. И поэтому по справедливости я вынуждена выставить тебе двойку». Бог справедлив. И Он не может просто ввести нас в спасение через потайной ход. Но вот тут важная деталь. Мама не могла написать сочинение или изложение за дочку. Иисус же, Сын Божий, может умереть и воскреснуть за нас с вами, за наш грех. Вот Он есть жертва умилостивления, Он встает вместо нас, Он буквально занимает наше место. Зачем? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть получил ее по благодати, через веру, через принятие жертвы Иисуса Христа, а не просто потому, что Бог нас любит. На самом деле это замечательно еще и вот почему. Есть такая поговорка по поводу того, что любовь приходит и уходит. Нет, Бог, конечно, нас никогда не разлюбит. Но когда мы грешим, в наших отношениях с Богом наступает разлад. Это бывает. Мы потом можем прийти к Богу, мы можем покаяться и восстановить эти отношения. Но время разлада действительно бывает. И как хорошо, что благодать Бога вечна. И благодать Бога бесконечна. Даже если есть такой разлад, Он не оставляет нас. Ну и когда мы приходим к Нему в покаяние, Он все равно принимает нас. Благодать Божия безмерна, безгранична. Он Господь Вселенной. Но прийти к Нему можно только так, как Он это определил. Только через Иисуса Христа. И этот путь для каждого из нас открыт. И еще. Бог не только спас нас и оживил нас, но также и посадил нас в небесах одесную или по правую руку Христа. И Бог откроет нам свое великое богатство. На каком основании я буду в небесах? На том основании, что Бог богат своей благодатью. И это будет для Божьей славы. Еще раз прочитаем 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Он спасает нас ради своей славы, ради того, чтобы проявить свою благодать. Во мне нет ничего такого, что делало бы меня достойным спасения. Чего-то такого, из-за чего Бог сказал бы: «Вот этого обязательно нужно спасти». И Он все равно спас меня. И это величайшее, что в принципе может быть. Шестой стих еще раз: «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, мы живем на этой земле, но в большом смысле, в главном смысле, мы уже с ним на небесах. Седьмой. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Это незаслуженная милость, это великая благодать. «О благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Нет, я не буду это петь. Даже если я спою, вы, возможно, выключите свои компьютеры и девайсы. А вот Бог этого не сделает. Если вы споете, тоже не сделает. Он принимает нас по своей благодати. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.